Здравствуйте, дорогие друзья! Очередной выпуск «Денчик отвечает» подошел к своему началу. В общем-то, плановые выпуски моего видеоблога, в котором я отвечаю на самые популярные вопросы всех зрителей, читателей и прочих личностей, которые интересуются моим творчеством. В связи с новыми законами о блогерах, которые вышли с 1 августа, наверное, нужно будет теперь каждый раз уточнять, что все то, что я вам говорю, это является сугубо моим личным мнением. Я вовсе не настаиваю на том, что так оно и есть в действительности. Но теперь, после того, как я все это сказанул, в общем-то, можно себя не сдерживать и говорить все, что угодно. Что меня, безусловно, радует. Итак, Денчик отвечает. В этом разделе я отвечаю на самые популярные вопросы наших комрадов. Так как вопросов очень много, то приходится их выбирать. Выбираем мы по количеству лайков. Поэтому прямо сейчас можете вот там вот внизу на YouTube под этим видеосюжетом написать свой вопросистый вопрос и пролайкать те вопросы, которые вам понравились других товарищей. Потому что именно по количеству лайков я выбираю самые интересные вопросы. Потому что вопросов бывает очень много, бывает их там больше 2000. А если ответить на 2000 вопросов, то я, наверное, сойду с ума. Вот. Поэтому не стесняемся, пишем свои вопросы, лайкаем чужие вопросы, так сказать, участвуем в естественном отборе. Приступим. Первый вопрос сегодня набрал такое количество лайков, которого еще никогда не было на моей памяти. Аж целых 496. Очень много. Очень много. Человек под ником Big Trailer Zone пишет. Денис, привет. Такой вопрос у меня. Сколько я себя помню, всю мою жизнь, что в семье моих родителей, что в других семьях всегда процветал культ первого и горячего. О том, что нужно обязательно есть суп в обед, иначе заработаешь себе гастрит или язву, вообще не насытишься. Ответь, пожалуйста, раз и навсегда, так ли это? Есть ли какая-либо польза от супа или же это жирная вода, которая забивает чувство голода? 496 лайков. Знаете, есть такая пословица: на безрыбье и щуку раком. С супом примерно такая же ситуация. Дело в том, что суп — это не самый лучший продукт из возможных. Но если у вас нет других продуктов, то лучше суп, чем ничего. Вот примерно, если очень тезисно, в чем суть. Дело в чем? Дело в том, что в очень многих зарубежных странах люди в принципе супы не едят. И при всем при этом не страдают какими-то гастрозаболеваниями, проблемами с ЖКТ и так далее. Почему так происходит? Потому что во многих западных странах климат более теплый. И, соответственно, есть возможность кушать клетчатку, овощи и фрукты, ну, если не целый год, то существенно чаще, чем в России. В России же такой возможности нет. И для того, чтобы компенсировать ее, чтобы получать достаточное количество клетчатки и воды в холодное время года, было придумано такое блюдо, как суп, как борщ и так далее. Скажем так, это альтернатива более худшего качества, чем натуральные свежие овощи и фрукты. Но для русских, в общем-то, не до выбора было. Потому что большую часть времени наши предки существовали в полуголодных условиях. Допустим, если говорить последние 100-150 лет, то, в общем-то, покушать от живота могли очень немногие. А, в общем-то, если мы говорим про овощи и фрукты, так это вообще была вещь исключительная, особенно в холодный период. А овощи и фрукты нужны, потому что это витамины, потому что это клетчатка, потому что это отсутствие запоров и так далее и тому подобное. Какая остается альтернатива? Вот в средней полосе России, в общем-то, остается альтернатива. Там взял картошечки, взял морковочки, покрошил ее в водичку, подогрел, кинул туда какой-нибудь кусочек мяса, вот и получил блюдо. В нем нет чего-то такого, вот, знаете, особенного, полезного. Более того, многие специалисты говорят, что вот мясные супы, мясные бульоны, они даже вредны. Почему? Потому что жидкая пища, она усваивается существенно быстрее, чем твердая. Она почти моментально всасывается. И тем самым она минует очень многие барьеры защитные организма. Вот если вы получаете какие-то экстракты вредные из мяса, мясо же оно не только полезные вещи содержит, но и вредные. Когда вы его пережевываете в обычном режиме, пока оно медленно усваивается, есть различные блокировки в нашем организме, которые фильтруют. Полезное мы получаем, вредное мы отбрасываем. Но когда мы пьем бульончик, он очень быстро всасывается. И вот эти вот вредные экстракты из мяса попадают туда, куда не нужно. То есть, да, однозначно, супы, борщи, они очень быстро удовлетворяют чувство голода, подавляют его. Потому что вы получаете большой объем пищи, разбавленной водой, потому что вода разбавляет вашу соляную кислоту, и быстрее наступает чувство насыщения. Но по факту это обман, а не на самом деле. Поэтому я не скажу, что вот суп это плохо. Если у вас нет возможности в середине зимы там, кушать достаточное количество свежих овощей, фруктов, то суп это хорошо, это нормально, потому что из него вы получите какие-никакие витаминчики, хотя опять-таки их будет гораздо меньше, чем в свежих овощах, потому что термическая обработка убивает витамины и микроэлементы. Из него вы получите какую-никакую клетчаточку. То есть это лучше, чем ничего, но говорить о том, что суп это что-то вот такое вот фантастически полезное, и все должны его кушать, это неправильно. Это ложный стереотип, который вот сложился еще вот во времена СССР, когда были голодные времена, и когда бабушки учили своих там внуков тому, что, дескать, суп всему голова, суп полезен, чтобы не было проблем с желудком и так далее. Супы действительно бывают очень вкусные. Для нас это традиционное блюдо, потому что нас с детства к нему приучают. Но для многих иностранцев это выглядит отвратительно. Вот большинство иностранцев, они борщ вообще не переваривают. Потому что он смотрит в этот борщ и видит какую-то кровавую юшку. Да, типа как кровь какая-то жидкая, в ней какие-то ошметки сала, куски мяса, непереваренное, как из желудка все это вот туда выплеснули. Это отвратительно, и оно еще дымится. То есть для иностранца, которого с детства не приучали к подобным блюдам, ну это будет невкусно, это будет отвратительно. И большинство из них, вот в Англии, допустим, не едят вообще, в Италии вообще не едят. Ну и что? У всех гастриты, колиты, там проблемы с ЖКТ? Нет, конечно. Потому что в этих регионах больше кушают овощей, а овощи кушают круглый год. И поэтому не нужна более дешевая замена, более дешевая альтернатива в виде супов. Поэтому вот такая вот ситуация. Это неплохо. Это, скажем так, замена на безрыбье, да, то есть когда нет возможности нормально питаться, дорого питаться, то тогда лучше, конечно, покушать хотя бы борщ, чем вообще не покушать, чем вообще не получить никаких витаминов и никакой клетчатки. Но если есть возможность питаться круглый год овощами, фруктами, соками, то это гораздо лучше, чем вот эти вот достаточно дешевые овощи типа картошки и морковки, разбавлять в воде, подогревать ее и тешить себя надеждой о том, что это очень полезно. Это такой более дешевый вариант, но он гораздо лучше, чем когда вообще никаких вариантов нет. Ну вот примерно так обстоит дело, если мы говорим о супах. Следующий вопрос от Валеры Лифтера. Набрал 222 лайка. Дэн, привет! Почему у старых бабушек большие руки, в частности трицепсы? Бабушка, почему у тебя такие большие глаза? Бабушка, почему у тебя такие большие руки? Прям красная шапочка какая-то. Большие руки, потому что жира много. Бабушки это женщины. Женщины, у них специфическая конституция, мало тестостерона. плечевой пояс в разы слабее, чем у мужчин, и мышечная масса там набираться не может. Поэтому, когда вы видите большие руки у бабушек, это всегда связано с тем, что там много подкожного жира. Часто этот подкожный жир достаточно плотный такой, с возрастом образуется, руки такие плотные, но это ни в коем случае не мышцы. Это жир, и это плохо. И если вы посмотрите на бабушек и дедушек, то часто складывается такая ситуация, что у дедушки руки могут быть меньше, чем у бабушки. Почему? Потому что он мужчина, потому что у него обмен веществ быстрее, мышц больше, и, соответственно, жир откладывается хуже, особенно на руках. Вот и мы получаем такую ситуацию, что у бабушек эти трицепсы больше, чем у дедушек. К слову, у меня есть два замечательных примера. Был один товарищ у меня, лифтер, с большими руками, все хвастался, что у него там 53 сантиметра руки. И моя собственная бабушка, которая весит 43 килограмма. Особенность лифтера заключалась в том, что действительно у него, если брать сантиметром, мерить там руку, у него получается 53 сантиметра. Но рука, конечно, выглядела отвратительно. Просто такой кусок сала. Знаете, особо даже не скажешь, что человек чем-то занимается. И таких людей, в принципе, на улице можно увидеть. Идешь, смотришь, у него такая бесформенная гора сала вокруг костей. И она может быть достаточно большая. Посмотрите на сумоистов, допустим. Что это мышцы? Что это трицепсы? Нет, это просто сало. Моя бабушка весит 43 килограмма. Ей уже далеко за 80. У нее нет никаких больших трицепсов и больших рук. То есть она подтянутая, она очень жилистая, потому что она кушает мало, кушает преимущественно клетчатку, и у нее очень большая активность в течение дня. То есть она до сих пор там где-то постоянно занимается каким-то приусадебным хозяйством, зимой занимается своей там живностью домашней, там всякими козами, курами. За этим всем же нужно следить, она постоянно в движении. Постоянно в движении. Если у нее бывает свободное время, она вот еще 5 лет назад даже на лыжах ходила и купалась еще в октябре. Ну то есть активный образ жизни, здоровое питание, мало жира, мало углеводов делают из ваших бабушек таких леди, у которых нет больших трицепсов. Так что основная причина, безусловно, это жир. Это жир, это не мышцы, и не стоит этому удивляться. Эго Кайндл. 183 лайка. У него по большому счету аж 3 вопроса. Ну, раз вы пролайкали, будем отвечать. Итак, Дэн, как думаешь, на битве экстрасенсов реальные маги или актеры-мошенники? По-твоему, реальны ли вообще экстрасенсорные способности? Ведь было Ванга, Мессинг и прочие люди, которые действительно смогли многое предсказать. То, что вы видите по телевизору, в большинстве своем, на всяких ток-шоу, я уверен, что это либо актеры, либо какие-нибудь сумасшедшие. Никакие это не экстрасенсы. Почему я так уверен? Потому что, когда я жил в Москве, мне неоднократно поступали предложения сниматься в различных ток-шоу. Ну вот экстрасенсам не предлагали сниматься, но предлагали различные роли каких-нибудь там, то охранников, то каких-то обиженных мужей, то еще что-нибудь. Каналу, в принципе, выгодно создавать шоу. Если нет личности для того, чтобы создать шоу, эти личности нужно создать. Нужны актеры, либо псевдоактеры. Поэтому то, что вы видите по телевизору, это, конечно, комедия. Это актерская игра в основном. Либо каких-нибудь полоумных набирают, которые сами верят в свою чокнутость и, собственно говоря, их используют. Вот. Возможно ли экстрасенсорные способности? Я часто говорю о том, что я слишком большой скептик, чтобы отрицать возможность существования чего бы то ни было. Мы не знаем. Лично я впрямую не сталкивался с такими фактами. Но это не значит, что они в принципе невозможны. Просто я не видел, поэтому я сомневаюсь. Может быть. Если я что-то увижу вот так своими глазами и однозначные доказательства, мое мнение по этому поводу поменяется. Пока я стою на такой, знаете, достаточно материалистической точке зрения, я доверяю то, что более... имеет большую доказательственную базу, что проще. бритва Оккама. То есть не надо умножать сущности. Та сущность, которая более простая в объяснении, она самая реальная, скорее всего, так и есть. А мы часто там, знаете, как гром, да, там где-то шандарахнул за окном. Один человек там это начинает объяснять там плотностью, разрядами и так далее в верхних слоях атмосферы. А другой человек, который не знает, он начинает усложнять сущность. Он начинает создавать себе какой-то там иллюзорный мир, в котором живут какие-то сверхсущества, которые там кидают на нас громы и молнии и так далее. То есть он создает более сложную картину. А более простая картина, как правило, более верная. Поэтому с экстрасенсами очень все так, знаете, запутано. Пока то, что я вижу, говорит о том, что навряд ли они существуют. Но я не отрицаю возможности. Я не отрицаю возможности, потому что многие вещи, которые нам казались в течение веков доказанными, они потом менялись. И мировоззрение людей, соответственно, тоже. Поэтому все может быть. Второй вопрос. Почему Украина сдала Крым без боя, без единого выстрела? Это ведь просто ахтунг, сдать целый полуостров вообще без сопротивления. И ты еще говоришь, что мы один народ. Да русские бы там до последнего человека дрались и не сдали бы тихонько, а не сидели бы тихонько по военным базам. Русские намного храбрее и лучше, как воины, чем украинцы. И это неопровержимый факт. Это неопровержимый факт, потому что ты так сказал? Те же самые территории, да и вообще вся территория современной Украины в 17 году была отдана русскими без всякого боя. Ну, почитайте историю. То есть государство такого, как Украина, до, в общем-то, распада Российской империи, до 17 года его не существовало. То есть это была Малороссия, часть России. И когда начались движники по разделу империи, по ослаблению империи после 17 года, эта часть территории была отобрана у русских. И русские ничего для этого не сделали. Сидели спокойно, как ты говоришь, по базам и дышали в две дырочки. Так где же правда? Понимаете, вы постоянно подключаете эмоции. Вы постоянно пытаетесь разделиться. Вы что с одной стороны, что с другой. Вместо того, чтобы объединиться и не ссориться, вы постоянно ищете способ для того, чтобы ругаться и убивать друг друга. В этом вся проблема. В этом вся проблема. Мы русские, мы особенные, кричите вы. Эти кричат, мы украинцы, мы особенные, мы не такие, как эти кацапы. То есть одни кричат, это все, блядь, колорады. Другие кричат, это все укропы. И вот это вот начинается постоянно месилово. И готовы друг друга убивать. Это плохо, потому что это проигрыш, потому что убивают друг друга люди, которые говорят на одном языке. Это части одной и той же цивилизации. Понятно, что пропаганда, но есть же разумные люди, которые должны это понимать. Я как человек, который долго жил в Киеве, и как человек, который долго жил в Москве, могу сказать, что разницы между людьми там и там никакой. Вообще никакой. Менталитет, мировоззрение, все одно и то же. Даже говорит большая часть на русском языке. Разница только в флаге, по сути. Ну и в пропаганде, которая промывает мозги одним и другим. По сути, ничем не отличаются. Вот не чувствуешь вообще, что люди разные, что в Киеве, что в Москве. Одни и те же, такие же вспыльчивые, так же любят бухать, так же считают себя особенными. Ну так же, как вот все, наверное, животные на планете Земля, с единственной вот поправкой на то, что одна и та же цивилизация, потому что один и тот же язык, одни и те же культурные ценности, исторические ценности и так далее. Но про это не модно сейчас говорить, модно говорить такие вещи, которые вызывают конфронтацию. Я вот, честно говоря, думал, что хоть Порошенко такой, знаете, ну, настоящий такой украинец, который изначально говорит на ридной мове и так далее. Недавно посмотрел видеосюжет на YouTube в запись, по-моему, 2004 года, где он строит своего главного редактора, что ли. Вот у него канал же есть, пятый канал. Вот, и там все очень эмоционально, там все очень большими матами, но дело не в этом. Он на русском говорит. То есть Он тоже часть русской цивилизации. Но ему невыгодно говорить о том, что я часть русской цивилизации. Поэтому он говорит сейчас на национальном, на государственном языке Украины, но когда он психует, когда он у себя дома, он говорит на том языке, на котором ему привычнее с детства, он говорит на русском. А когда нужно там какую-то включить пропаганду, говорит, соответственно, на украинском. То есть, понимаете, даже вот элита, даже те люди, которые стоят на самом верху, политики, которые кричат о национализме, о какой-то особенности и индивидуальности, на самом деле даже они являются частью русской цивилизации. Но тут получается конфликт между личными интересами и общественными интересами. Потому что одно дело выполнять поступки и действия, которые выгодны для всех этих людей, над которыми, допустим, я стою. И совсем другое дело, что я могу делать поступки, которые будут более выгодны лично мне. Так сплошь всегда было, и люди, которые стоят на вершине пирамиды, управляют, они, как правило, ставят в приоритет свои личные интересы. Личные интересы могут совпадать с общественными, если есть полная независимость в государстве. Так как у Украины нет независимости, то поэтому приходится ставить приоритет личные интересы. То есть приходит там человек, говорит, сделай то-то, то-то, ты делаешь то-то, то-то, то-то. Потому что если ты не сделаешь, то ты потеряешь, тебе лично это будет невыгодно. Вот. А все эти сопли по поводу, как же так, просрали Крым и так далее. Ну и что? Русские тоже много чего просирали в свое время. Это чисто политика. Пока тут пацаны в Киеве дербанили власть, кому что достанется, им, собственно говоря, было не до Крыма. И, в общем-то, этим воспользовались русские. Поэтому, чему вы удивляетесь? Это абсолютно нормально. А разницы какой-то большой между украинцами и русскими я не вижу, я не видел никогда. Очень похожие народы, и тех легко вспылить. А по факту разницы нет. Третий вопрос. На днях прочитал книгу Бориса Березовского «Как заработать больше денег, заработать большие деньги». Главный посыл книги – нужно безоговорочно верить, что твое желание исполнится, и тогда оно действительно осуществится, ибо мысль материальна и так далее. Думаешь, это и вправду так, или Борис Абрамович просто решил в очередной раз задурить славянам головы? Вот 183 лайка. Ну, я думаю, что даже если это и так, то в его случае это не сработало. Потому что в конце концов мальчика убили, во-первых. Во-вторых, он потерял все свои активы и потерял всякое уважение. Но где же его вот эта вот материализация? Почему она не сработала тогда? Ну, просто обычный придурок. Ну, не придурок, преступник, который, так же как многие другие, поставил личные интересы существенно выше интересов всех остальных людей в государстве. Просто он был более успешный, более умный. Он достиг большего. Ну, разворовал этот логоваз, обманул кучу людей. Пообещал в свое время этот народный автомобиль, собрал с людей кучу денег, не вернул. Что там, начал в результате приватизации, отнял себе множество народных государственных предприятий. Потом у него были бесконечные суды. В конце концов, по-моему, после 2000 года он вот как в Европу уехал, так там бесконечно и сидел, периодически судился с другими олигархами по поводу этих активов наворованных и так далее. Собственно говоря, завидовать, ну, честно говоря, нечему. Многие вот говорят, вот он типа математик, теория управления, вот тут очень хороший практик, смог применить свои знания на практике. Я не думаю, что он применял знания теории управления и математики на практике. Он просто удачный ворюга, удачный вор, удачный обманщик. Он начал очень рано, еще в 80-е годы, начал мутить с вот этими схемами логовазовскими. в то время, когда для многих людей это было очень еще дико, когда они были воспитаны в социалистической идеологии коллективной, очень сложно людям было перестраиваться на индивидуалистическую идеологию. Ну, а вот те засранцы, которые индивидуалисты были, эгоисты изначально, им было тогда очень легко. Они просто начали очень рано вытирать о всех остальных ноги, и поэтому за счет этого смогли очень много насобирать денег. Поэтому я бы не стал ориентироваться на те рекомендации, советы, которые давал этот покойник. Так. Алекс Плав. Денчик, мне кажется, в старых выпусках 2-3 года назад ты был более откровенный и счастливый. Хотя и зарабатывал меньше, и подписчиков меньше было, и с фингалом порой рассказывал. Что случилось? Наверное, я стал более осторожен, поэтому меньше фингалов, меньше шишек. А вообще, конечно, поводов-то радоваться вокруг становится все меньше и меньше. Тут непонятно, что будет завтра, потому что нас откровенно втягивают в глобальную войну. А не очень хочется жить в условиях войны, потому что, как бы это ни красиво было в книжках, а в жизни это вещь страшная. Убивают, насилуют, пытают, режут. Это страшные вещи. Это страшные вещи. И поэтому, когда я сейчас вижу, что происходит на Юго-Востоке, я вижу бесконечное стравливание Украины и России, и я прекрасно понимаю, откуда дует ветер, я прекрасно понимаю, к чему все это ведет. И очень надеюсь, что у людей хватит благоразумия понять и не отвечать агрессией на агрессию. Потому что именно этого от нас и добиваются наши враги. Они нас стравливают. Поэтому вот такой вот Денчик грустный часто. Ну а теперь вопросы. Почему, занимаясь боксом, я боюсь драться на улице, даже мандраж присутствует? Может, теста мало или раз не агрессивный? Как воспитать сына, чтобы он не боялся драться, но в то же время не стал бандитом? Все боятся конфликтов. У всех, в общем-то, во время драки присутствует мандраж. Я не знаю такого человека, который вот абсолютно как камень спокоен. Он может показывать, он может себя настраивать, что я спокоен. Но мандраж, нервотрепка присутствует у каждого. Страх есть у каждого. Другое дело, что один человек может побороть этот страх, а другой может побороть очень с трудом большим. А третий вообще не может побороть свой страх и подчиняется или убегает и так далее. Тут все дело в этом, в особенностях психики. Поэтому нет ничего страшного в том, что ты боишься тех или иных ситуаций. Боятся многие. Важно, как ты будешь на них реагировать, что получится по итогу. Что касается, как воспитывать сына, чтобы он не был бандитом и в то же время, чтобы не боялся столкновений. Я считаю, что нужно давать просто в секцию какую-нибудь. Там, борьба, бокс и так далее. Вот у меня товарищ недавно рассказывал историю. Говорит, я там в первом или во втором классе меня, ну там в школе очень сильно, говорит, побили. Значит, отца вызвали, он такой посмотрел, говорит, на меня и отдал в секцию по борьбе. Вот, и говорит, после этого отца каждый месяц вызывали в школу, потому что я там постоянно, говорит, всех бил. Приемчики, говорит, пробовал. Но парень вырос не бандитом, не преступником. И, в принципе, может за себя постоять, защитить свою честь, защитить своих близких и так далее. Поэтому, наверное, это хорошая идея отдать сына в какую-нибудь спортивную секцию, единоборство и так далее. Единственное, что с ним нужно проводить какую-то работу, чтобы у него в голове что-то было. Чтобы он понимал, что для защиты это хорошо, а для нападения это плохо, потому что может привести к нехорошим последствиям. Жизнь поломать может пацану. То есть может в тюрьму сесть. Может человека убить. Ну, в общем, все может быть очень плохо. Поэтому прежде чем применять силу, нужно очень хорошо подумать. И второй вопрос. Эффективно ли курсануть пару раз и со временем восстановиться за счет мышечной памяти гиперплазии? Лайком, кому интересно, спасибо, 168 лайков. Я думаю, что это плохая идея. мысль, как я понял, такая, что, дескать, вот я сейчас с помощью стероидов накачаюсь до определенного предела, а потом с помощью мышечной памяти, в общем-то, буду это поддерживать и тренироваться без стероидов. Это редко получается. Как правило, человек, который попробовал стероиды успешно, он уже не может остановиться. Ему постоянно хочется больше, больше и больше. Он теряет анаболизм, он теряет восстановление, теряет мышцы, когда без стероидов. Ему это не нравится, и ему постоянно хочется возвращаться снова. Если ты решил заниматься натурально, то уж тогда достигай своих вот генетических потолков натуральным способом. Это даже более интересно, потому что у тебя постоянно не сбиваются точки отсчета. Точки отсчета, это я имею в виду максимальные достижения по силе, по выносливости, по размерам мышц и так далее. Когда человек использует химию, он 2 месяца очень сильный, восстановление очень быстрое, но все не такое, как когда без химии. Потом он слезает, у него возвращается даже не то, что было, а еще хуже, потому что катаболизм и так далее. То есть он существенно более слабый, существенно дольше длится восстановление и так далее. И в итоге у него постоянно сбиваются точки отсчета. Так ты дошел до чего-то, вот ты знаешь, там я жму 120, и ты знаешь, что там вот это, а твоей точке отсчета тебе нужно дойти до 130. Ты там начинаешь периодизировать, там шаг назад, 2 шага вперед. Ну как-то вот ты от этой точки в конце концов пытаешься выйти вперед. А если ты на анаболических стероидах, у тебя вот эта точка, она постоянно плавает. Она то прыгает вверх, то прыгает вниз. То очень прыгает сильно вниз, если очень сильный откат после длительного курса. То есть у тебя постоянно вот эти вот контрольные точки сбиваются, тебе сложно прогрессировать. Очень часто люди ищут волшебную палочку и считают, что стероиды такая волшебная палочка. Вот я сейчас типа накачаюсь с помощью химии, а потом брошу и все будет замечательно. Нет, нет. Те люди, которые бросают, вон, посмотрите на профессиональных спортсменов. Они сдуваются, они превращаются практически в обычных людей. Денис Кабанов набрал 148 лайков. Дэн, вот ты говоришь, что те, кто пьет и курит, слабаки. Но между тем, и раньше, и сейчас были и есть чемпионы по пауэрлифтингу, бодибилдингу и тяжелой атлетике, которым не чужды данные вредные привычки. Из уважения к этим людям я не стану озвучивать их фамилии, многие искушенные железным спортом комрады их и так знают. Один из них, многократный рекордсмен по тяжелой атлетике, выходил покурить во время перерывов между подходами. Да взять хотя бы более приземленный пример. Сашка Тихомиров. Он курит, бухает, пыхает кальяном, дрочит, шаболдается где-то по ночам, жрет сникерсы, бутерброды, пирожные и вообще ведет совсем нездоровый образ жизни. Но тем не менее, он в отличной форме. Вот как ты можешь это объяснить? Эти товарищи тоже слабаки? И еще, тут один чувак постоянно задает вопрос, но лайков набрать не может. Короче, он интересуется, являются ли U-Gifted... новый закон. Являются ли U-Gifted заднеприводными или нет? 148 лайков. Но вы понимаете, тут было написано более жестче. Я просто, так сказать, пытаюсь сглаживать углы, чтобы поменьше материться. Хорошо, по порядку. По поводу слабаков. Ты путаешь физическую силу с моральной, внутренней, психической силой. Это совершенно разные вещи. Человек может быть слабым, но с очень большими мышцами или тягать очень много железа. Это ничего не доказывает. Как бы объяснить? Вот буквально на днях был свидетелем картины. Ну, где-то это было то ли 11, то ли 12 часов, но уже ночь, уже стемнело. Сидел на остановке с девушкой. Вот, остановилась маршрутка, из маршрутки вылезло 3 человека. Между ними была драка. Там была женщина с мужем и какой-то пацанчик. Вот. И женщина постоянно матюкалась, вела себя очень агрессивно и крайне возбужденно. Нахватала этого пацанчика за горло, душила, периодически била его, всячески его унижала психически, кричала на него: да ты там чмо, да мы сейчас тебя тут размажем, да то да сё. А пацанчик этот, по-видимому, был спортсмен, был в таких, знаете, шортиках такой, видно такой, слегонца атлетичный, ну, не бодибилдинг, но что-то такое, вот чем-то вполне возможно занимается. И при всем при этом он ничего не делал в ответ. Для меня была, конечно, ситуация уникальна, потому что, ну, она вела себя очень мерзко. Вы себе не представляете, как она себя вела. Они были, вот этот муж и жена, они были бухнутые, такие, знаете, конкретные крестьяне, которым вот дай только повод кого-то унизить, потешить свое самолюбие. И вот они, такие короли жизни из маршрутки, значит, они этого пацана там с говном мешали. В основном женщин, она его тыкала, она его душила, а тут стоял что-то, БМЭ, потом что-то оправдываться начал и все такое прочее. Физически он гораздо сильнее, чем она, гораздо сильнее. Там один левый и все, и зубы покатились на остановку, понимаете? Он даже себе это представить не мог, потому что женщина была сильнее его психически. Она его просто подавила, как кролик удава. Вот такая вот женщина, она бы проще бросила курить, проще бы избавилась от вредных привычек, чем вот такой вот мужчина, чем такой паренек. Потому что она психически более сильная, чем он. Дело же не в мышцах, совершенно не в мышцах. Бывает вот такой вот дрыщ, зайдет в компанию бугаев и подавит их просто, разметает их там просто в хлам полностью. Они бы могли его задавить там, они сильнее, мощнее, больше весят, но они просто вот как кролики перед удавом, они видят уверенность, они видят внутреннюю психологическую силу и теряются сразу. Понимаете? А вы мне тут рассказываете про какие-то мышцы, про какие-то рекорды в тяжелой атлетике. Да всем насрать. Всем насрать. Я вот на районе у себя кучу народу знаю, кучу народу, с которым бы, ну, никто не захотел бы связываться, потому что они психологически сильнее, потому что он не растеряется, потому что он будет очень уверенный, потому что он возьмет камень и пойдет до конца, начнет там головы пробивать, мозги в разные стороны полетят. И слабые это чувствуют. Вот в чем дело. Дело во внутренней силе. Дело даже не в отмороженности, потому что внутренняя сила не всегда рядом с отмороженностью. А дело в том, что человек может больше, чем другой. И другой это чувствует. Поэтому сила тут ни при чем. Вредная привычка, она вредит вашему здоровью. То есть она вас ослабляет. Поэтому если у вас нет силы перестать использовать там какие-то вредные вещества, там, перестать курить, то значит вы слабы, слабы психологически. Да, у вас могут быть большие мышцы, да, у вас там могут быть какие-то рекорды, какие-то звания, но с кем вы соревнуетесь? Это вы с кем-то там вот внешне соревновались. А внутри с самим собой вы проигрываете самый тяжелый бой, который реально самый объективный. Потому что самый тяжелый соперник это всегда вы сами. Всегда вы сами. И даже те вот чемпионы, которые завоевывают места, медали и так далее, им очень часто действительно приходится бороться с самим собой. Вот ты просыпаешься утром, не хочется идти на тренировку, а надо. Там нужно бежать, нужно поднимать что-то, нужно там идти что-то покупать для того, чтобы достигнуть успеха в каком-то деле. Постоянно нужно себя заставлять что-то делать, а это очень не хочется делать. И вот у кого-то есть внутренняя сила, а у кого-то нет. Но в любом случае все люди разные. Равенства нет на планете. У кого-то больше внутренней силы, у кого-то меньше. Поэтому это неравенство было, есть и будет существовать. А мышцы? Мышцы тут ни при чем, друзья. А по поводу Египта, заднеприводные или нет? Я не знаю, ребят. Ну я не знаю. Вы мне такие вопросы. Вообще откуда столько негатива? Ну, какая вам разница? Даже если бы это было так, какая вам разница? Вот мне было бы абсолютно пофигу. Ну и что? Ну, там, допустим, какие-то там люди гомосексуалисты. Мне-то какая разница? Главное, чтобы они там не выходили на проспект и не кричали, что это здорово и нормально, что все такие должны быть. А так, пожалуйста. То, что там кто-то гомосексуализм, это только лучше для нас гетеросексуальных мужчин, потому что для нас женщин больше достанется. Потому что мужчины, так сказать, устранились из конкурентной гонки. Они там друг с другом. А нам же лучше от этого. Поэтому, что касается Югифта, я не знаю. Я не слышал такой информации. Более того, я не слежу за людьми. Я не люблю сплетни. Ну, может быть, я их люблю, как каждый человек, но у меня нет на это времени. Я очень много работаю, я уже 10 дней не читал ни одной книги, и меня это беспокоит. А не читал ни одной книги, потому что я с утра до вечера что-то делаю, пишу, выполняю те обязательства, которые я взял перед собой, перед зрителями, читателями, блогом, перед форумом, ну и так далее и тому подобное. Ну вот просто накатилось очень много дел, и я не могу почитать. И меня это угнетает. Если у меня высвободится свободное время, да боже упаси, чтобы я за кем-то там следил, кто там заднеприводный, кто не заднеприводный. Я книжку почитаю. Для меня важнее, как себя ощущаю я, а не как себя ощущают другие люди. Не обсуждайте других людей, не поливайте их говном. Заботьтесь о том, чтобы с вами было все нормально. Заботьтесь о том, чтобы вас обсуждали, а не чтобы вы кого-то другого обсуждали. Это вот самая правильная стратегия, потому что в одном случае вы становитесь чемпионом, а в другом случае вы становитесь какашкой. Ну, вам, конечно, выбирать. Насчет Югифтед не знаю. Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что они гетеросексуальные. Я, во всяком случае, ничего такого не слышал и не видел, и не понимаю, с чего вы вообще это взяли. О, Дед Бом-Бом, о боже мой. Вот Дед Бом-Бом, запись изменена. Это я вот скопировал с YouTube вопрос. Теперь я, кажется, понимаю, как Дед Бом-Бом набирает так много лайков постоянно. По-видимому, он пишет какой-то один вопрос. А после того, как он набирает большое количество лайков, он уже меняет на тот вопрос, который ему лично хочется спросить. Дед Бом-Бом, это нечестно. Это нечестно. Оставляя за собой право в будущем, если запись будет изменена по вопросу, то этот вопрос не буду включать в Денчик отвечает. Потому что, получается, злоупотребили интересом других людей. Потому что они пролайкали один вопрос, а по делу ты поставил другой. То есть вроде бы как-то их обманул. Ну ладно, в этот раз, так сказать, и отвечу. Хотя у тебя тут аж 4 вопроса. Дед Бом-Бом, внимание, Дэн, ответь на вопросы, которые были заданы прежде, но от которых ты ушел. Вопрос номер один. Ты делал кунилингус? Ты съехал, ответив, что это нормально, не сказав, что если делал, что делал сам. Ох, как я делал, ребята, кунилингус. Вы себе даже не представляете. Знаете, откуда все это идет? Это идет вот из-за борьбы за доминантность. То есть вот когда пацанчики собираются, такие неоперившиеся. Для них очень важно доминировать в сексе, показывать, что они крутые мужики и так далее. А крутой мужик это кто? Это тот, которому делают минет, а он типа девушке кунилингус не делает. Ну то есть типа она мне должна, а я ей не должен. Смотрите, какой крутой мужик. От чего это? Это от комплексов. Это от комплексов, потому что ни хрена ты на самом деле не крутой. Потому что ни хрена тебе на самом деле часто не дают. И вообще у тебя с сексом все очень плохо. Поэтому ты пытаешься самоутвердиться. Рассказываешь какие-то очень сочные картинки, которые ты видел в порно-роликах. Рассказываешь, что там тебе кто-то сосал, а ты на самом деле просто смотрел и так далее. Но ты так пробуешь поднять свою уверенность в самом себе. Был у меня товарищ в свое время. Ну такой, из пролетариев. И вот он был очень такой принципиальный в этом вопросе. Очень принципиальный. Он в Минске в 32-ке отслужил такой среди пацанов армейских. Такой вот весь правильный. Говорил, да вы что, да какой говорит кунилингус. Это не по-мужски. Настоящий мужик ни в коем случае туда языком не полезет. А вот. Прошло 5 или 10 лет, его позиция полностью по этому вопросу поменялась. И причем было интересно наблюдать, как он начал в этом признаваться. Сначала он использовал более обтекаемые формулировки, потом все более и более откровенные. Вначале он, как бы, знаете, такой даже оправдывался. Ну а что такое? Ну вот если девушка понравилась, то что? Ну вот можно и бородку примерить себе. Ну, понимаете? Потом все более и более откровенно, и сейчас, слава богу, у него, в общем-то, по этому поводу никаких комплексов нет. Но наблюдать за этим было забавно. Поэтому, мне кажется, мое мнение, что если вы хотите с партнером до чего-то договориться взаимовыгодного, то нужно идти на уступки, нужно договариваться. Если вам партнерша делает что-то, то и вы должны партнерше делать что-то. Иначе получается какой-то, знаете, невзаимовыгодный союз. Вам что-то дают, а вы, соответственно, даете меньше взамен. Ну, как бы паритета нет, и такой союз будет очень слабым. Вот. Поэтому у меня никаких проблем нету с оральным сексом. Мне нравится оральный секс. И с куннилингусом, соответственно, тоже. Ну, надеюсь, моя откровенность вас шокировала до глубины души. Я старался. Второй вопрос. Когда ты выходил охуенно из зоны комфортно? Блин, дед бум-бум, ну что ты материшься так? Как бы это сказать? Когда ты выходил круто, сильно из зоны комфорта? И как это было? Ты съехал, рассказал, что выходишь из себя, злишься. Но выход из зоны комфорта — это когда ты делаешь что-то непривычное, что тебя пугает даже. Да вы знаете, в последнее время редко выхожу из зоны комфорта. Чем больше опыта, тем реже выходишь из зоны комфорта. Чем более стабильная постоянная жизнь, тем реже выходишь из зоны комфорта. Самый большой мой такой выход из зоны комфорта, то, что вот меня очень сильно потрясло, это вот два было таких момента. Первый момент, когда мне пришлось выйти на сцену. А на сцену я вышел первый раз не со стриптизом, а с культуристической программой. И второй раз это был уже выход на сцену в стриптизе, когда мне сказали, что нужно вытащить девушку из зала и поработать типа с девушкой. Первый раз по культуризму. Это были не соревнования. Дело в том, что мой первый тренер... Он учился в институте физкультуры в Минске. Вот, и там сдавались зачеты по практике в актовом зале. Ну и каждый, в общем-то, подопечный показывал, что и как он там, чему, кому научил. Вот. Ну и, соответственно, мне поставили произвольную программу из культуризма. Тем более, я тогда уже готовился к чемпионату страны. Вот. И перед чемпионатом страны я, грубо говоря, обкатал произвольную программу в актовом зале. Серьезным, с публикой. Ну и, так сказать, мне потом было в этом плане чуть попроще. Но это был выход из зоны комфорта конкретный, потому что я никогда не выходил полуголый один на сцену, огромный актовый зал, в тебя светит свет, значит, и куча людей сидит и на тебя пасет. Ну, было неловко. Было неловко. Я помню, что я заучивал программу до автоматизма, и все равно я сбился, потому что я очень сильно перенапрягался, у меня аж судороги начались. То есть я очень сильно напрягал мышцы от непривычки. Мне вот хотелось вот посильнее от испуга. Понимаете, я вышел из зоны комфорта. Вот, но... Второй, третий раз было полегче, а где-то раза, наверное, с пятого я даже начал получать удовольствие от сцены. И, собственно говоря, это продолжается до сих пор. Я научился преодолевать свой страх и получать удовольствие от внимания зрителей. Может быть, этот опыт мне как бы даже и сейчас помогает, когда я веду видеоблог, потому что я хоть и не вижу вас в реальности, но я вас чувствую, зрителей. И мне это доставляет удовольствие. Мне доставляет удовольствие общаться с вами и что-либо рассказывать. Так что в том выходе была польза. И второй вот случай был вообще жесть. То есть, ну вот мы выступали очень долго, показывали программу без привлечения людей, ну, всякие там постановки, там, костюмированные и так далее. А потом руководитель коллектива в один прекрасный момент сказал: сказала эта женщина была. Ну вот, Денис, вот уже надо переходить на новый уровень. Люди реагируют лучше, когда достают кого-то из зала. Вот все. Вот сегодня ты должен кого-то на свой номер достать из зала. Дико звучит. Как? Как из зала? Вот я выхожу на сцену, вокруг куча народу, на меня смотрят. Оценивают меня, мои действия. И при всех я должен подойти и кого-то пригласить на сцену. А если она мне откажет? А если это будет выглядеть глупо? А если это будет выглядеть по-идиотски? Что я буду делать? Страшно. Выход из зоны комфорта. Никогда я не делал раньше этого. И мне нужно сейчас это сделать. И капец. Капец, капец. Но вот со страхом тоже руки дрожали, очень большая неуверенность в себе. Ну, на страхе каким-то образом вытянул какую-то пьяную барышню. Вот, и вроде бы всем даже понравилось. Так что преодолевать зону комфорта нужно. Какие еще вот такие вот памятные выходы из зоны комфорта? Ну, драки. Ну, последняя такая серьезная драка у меня была в институте. Любая драка серьезная, это, конечно, выход вот из зоны комфорта, потому что это что-то новое, это что-то непонятное, а там драка была такая, что у нас было двое, а их было там, не знаю, человек 10, наверное, и непонятно было, как они будут себя вести. Но, слава богу, они все кепки свои там опустили, ноги рассматривали, испугались. Вот, а то было бы мясо. Вот. Что еще? Последний выход из зоны комфорта. Вот недавно я был в Домодедово, пересаживался с одного самолета на другой. И мне пришлось снова выйти из зоны комфорта, пойти ругаться к начальнику. Ну почему? Потому что женщина на терминале отправила не на те ворота. Причем она отправила даже в билет, не посмотрев. И я такой поднимаюсь, там международные рейсы, огромные очереди. Я понимаю, что мне до самолета, до закрытия регистрации остается 15 минут. Если я встану в эту очередь и ошибусь, то будет... То есть я не улечу. Ну, пошел ругаться, хотя мне было очень неприятно, я не люблю ругаться там, вот, на такой, по таким вопросам. Но пошел ругаться, это тоже решило все проблемы. Передо мной извинились, сказали, что ошиблись, провели в нужный коридор и так далее и тому подобное. Если бы не поругался, то застрял бы там, наверное, на сутки в аэропорту. Вот такие вот последние мои приключения. Так, третий вопрос. Твоя девушка толстая, не надо сейчас отшучиваться, типа никто тебе не дает. Мы тебя уважаем по-любому. Да, моя девушка очень жирная. Но я ее ценю за богатый внутренний мир. Ребята, ну вы мне задаете такие вопросы. Я не люблю жирных. С чего вы взяли, что у меня могут быть девушки жирные? Я не люблю жирных. Мне они не нравятся. Я вам постоянно рассказываю про здоровый образ жизни, про диету и так далее и тому подобное. Как вам такое извращение просто даже в голову могло прийти? Неужели Денчик не сможет найти себе стройную, красивую девушку? А говорите, уважаете, подлецы. Так, нравятся ли тебе лично ролики тульского деда Бом-Бома? Так и не ответил. Да, честно говоря, я видел фрика этого из Тулы. Дедушку такого, который матерится постоянно. Есть ролики на YouTube. Но я не смотрел все. Я, честно говоря, помню вот про эти губы. Еще какой-то был один ролик. Местами. Местами мне его творчество нравится, потому что я живой человек. А дедушка этот очень эмоциональный. И вот он, когда начинает материться, с веселыми прибаутками рассказывать все эти вот... неприличные вещи, то, естественно, человека со стороны это забавит. Ну и меня, естественно, тоже. Я не исключение, я тоже человек. Эмоциональные вещи, они часто забавные. Они трогают, цепляют. Поэтому, наверное, да. Наверное, что-то в этом дедушке есть забавное. Виталь Карпов. И снова Виталь Карпов. Это тот самый человек, который бесконечно спамит мою страницу ВКонтакте всякими рисуночками, но Денчик почти никого не банит. Ну, только полных отморозков, которые там начинают жесткий трэш по политическим темам, либо просто жесткий трэш не по теме. Очень редко баню. Ну, может быть, раз в неделю и так далее. Учитывая то количество людей, которые проходят через мою страницу ВКонтакте личную, я считаю, что это немного. Короче, Виталий Карпов пишет: «Дэн, как твое зрение? Столько читаешь, пишешь, за компом сидишь, 125 лайков». Виталик, слава богу, со зрением пока нормально, я не ощущаю проблем. Во многом это, конечно, генетика, потому что у моей мамы и моего папы единица. Бабушки, дедушки тоже, и по материнской, по отцовской линии. То есть у нас традиционно зрение очень хорошее. Но вот отец, я смотрю, сейчас уже стал сдавать. То есть он уже сейчас пользуется легкими очками. С другой стороны, папа у меня уж очень много читает литературы. Но все-таки кандидат технических наук. Очень много он там чертил, рисовал в свое время. Там что-то доказывал непонятно кому. Вот. Я все-таки более аккуратно пользуюсь своими глазами, не читая при темном свете. С другой стороны, действительно очень много работаю за монитором, но у меня удобный монитор, и я периодически делаю паузы, отдыхаю. Ну, надеюсь, что этих мер будет мне достаточно для того, чтобы мое зрение не испортить. Зрение, конечно, это очень важно. Когда вам нужно ходить с линзами или с очками, это определенные неудобства. С другой стороны, это добавляет определенный шарм. Люди смотрят и думают: о, раз в очках, значит, это умный человек. Вот. Пока все нормально с глазами, не делаю никаких специальных упражнений. Пару раз начинал, ну, есть там вращать по сторонам глазным яблоком, есть упражнение фокусировки, то есть смотришь на стекло, на точку, фокусируешься, потом смотришь вдаль за стеклом, потом снова на стекло вдаль, или, допустим, на палец вдаль, на палец на стену, на палец на стену. Ну, много есть различных упражнений. Честно говоря, начинал ими заниматься, но потом прекращал, потому что лень, а особых проблем со зрением не ощущаю для того, чтобы заниматься этими упражнениями. Следующий вопрос от человека под ником Артур Жук. Набрал 105 лайков. Привет, Денис. Помнится, как-то больше, чем полгода назад, ты обещал сделать сюжет о смысле своего существования. Ох, демоны, вас даже такие вопросы волнуют. Когда же нам его ждать? Пацаны, ставьте лайк, чтобы Денчик ответил за базар. Друзья, на очереди очень много интересных, насыщенных выпусков. Очень много. И постоянно поступают новые выпуски. Я стараюсь размещать те выпуски, которые либо у меня уже готовы, либо которые очень интересны для людей. Вот. Поэтому вопрос, выпуск про смысл жизни, особенно мой, он, конечно, выйдет, раз я его обещал. Но согласитесь, я же не называл какую-то конкретную дату выхода подобного выпуска. А раз не называл конкретную дату, то вроде как за базар отвечать не нужно. Это вот если бы я сказал вот там: 1 августа будет выпуск, а выпуска нет. Тогда вот уже можно, так сказать, меня привлекать к ответственности. Я же не называл, что будет 1 августа выпуск. Поэтому эта тема очень интересная, очень сложная. Для того, чтобы сделать такой выпуск, нужно к нему очень хорошо подготовиться. Не хотел открывать свои планы на этот счет. Дело в том, что я хочу немножко раскидать все свои дела, заботы и написать о смысле жизни вообще книгу. Вообще книгу очень глобальную такую, которая будет рассказывать мое мировоззрение. Переоценку ценностей поможет сделать многим людям. Поможет многим людям сформировать правильное мировоззрение, избавиться от иллюзий и так далее. Но это огромный кусок работы, для которого нужно много свободного времени. Пока у меня ряд стоит более первоочередных задач, которые не дают мне возможности выделить столько времени для этого материала. Но Этот материал один из приоритетных, я про него не забываю, и вы увидите, что в свое время он получится у меня. Я его сделаю, и вы сможете его оценить. Раз я обещал, значит, так и будет. А, и снова Дед Бом. Бом-бом. На этот раз 100 лайков. Денчер, тебя не смущает, что тебя контролирует простой парень из Израиля? Некий Юрий Самарин, которого ты даже забанил ВКонтакте в друзьях. Еврей под аккаунтом Дед Бом-бом контролирует около 20% твоих вопросов. Тебя не смущает это? Кота не смущает, что делают мышки с его хвостом. В принципе, раз ты набираешь столько лайков, то значит те вопросы, которые ты задаешь, они интересны людям. А для меня интерес людей самое важное на канале. То есть ты льешь воду на мою мельницу в некотором смысле. Ты мне выгоден. Поэтому меня это нисколько не смущает. Не я работаю на тебя, а ты работаешь на меня. И если можно, вопрос по твоей пирамиде. Я зарегился по реферальной ссылке друга, но у него в партнерах я не появился. Чё за баг? И вообще, ты не боишься, что из-за таких пирамид тебя перестанут уважать? Бам-бам-бам. 100 лайков. Нет, не боюсь, потому что партнерская программа оригинальная, изначально существует с 2012 года. То есть, вот она уже 2 года существует. Блин, ну конечно это долгая тема, но если в двух словах, то у меня существует партнерская программа, в соответствии с которой люди могут рекомендовать мои платные книги. Если по рекомендации человек в течение, после прохода по ссылке рекомендации в течение года покупает данную книгу, то тот человек, который партнер, который рекомендовал, получает деньги. Вот. Ну я не вижу, в чем тут пирамида. Хотя вот люди многие кричат, что вот там есть 3 уровня, что деньги получаешь не только ты за продажу, но и за продажу твоего партнера и так далее. И в принципе я сейчас склоняюсь к тому, чтобы убрать 3-уровневую систему. Что это будет значить? Это будет значить, что продавец, партнер, ну рекомендатор, не продавец, тот человек, который порекомендовал, будет получать деньги за всех 3 партнеров. То есть вот он изначально сейчас получает 15%, за 2 уровень получает 10%, за 3 уровень, это не его продажа, он получает 5%. Мне проще сейчас все это объединить в одну сумму, то есть чтобы было 30%, но выплачивать одному человеку. Потому что мне без разницы, если есть продажа, мне платить 30% от продажи 3 людям, но эту сумму делить на 3, либо эту сумму заплатить одному человеку. Раз продажа есть, то мне даже одному проще заплатить, потому что мне нужно будет делать 1 денежный перевод, а не 3. Вот. Единственное, что, конечно, партнерам придется тогда работать самостоятельно, потому что они не смогут рассчитывать на чужие продажи. Вот. Но с моей точки зрения, я по продажам ничего не теряю, это во-первых. А во-вторых, люди перестанут говорить про пирамиду. Эта система маркетинга стандартная была. Ну, раз уж так все негативно воспринимают и говорят, что я участвую в каких-то пирамидах, то мне проще эту фигню отключить. Потому что я ничего особо на ней не потеряю, если я сделаю одноуровневую систему. А с другой стороны, по крайней мере, перестану говорить про пирамиду. Вот есть такая фишка. Что касается, почему человек не зарегистрировался, ну это технический вопрос. То есть Денчик отвечает, если я сейчас начну отвечать на этот вопрос, большинство людей просто вообще не поймет, о чем идет речь. О чем идет речь? Если я сейчас начну говорить, что разные браузеры используют разные куки, и, соответственно, если человек прошел по одному браузеру, то по второму не срабатывает, и что такое реф-ссылки, нужно обладать определенным уровнем понимания, у людей его нет, и более того, абсолютное большинство людей не партнеры в моей партнерской программе, им это будет неинтересно. С тем человеком, про которого ты говоришь, я уже общался на эту тему, все нормально. Так что... О, у нас есть баблоруб интернетный, где мы обсуждаем все эти вопросы с партнерами досконально. Поэтому всегда, пожалуйста, можете задавать вот там, среди партнеров. Я очень популярный и досконально вам все отвечу. Так. Никита Рейн. Денис, мне 13 лет, а я вешу 80 килограмм. Скажи, пожалуйста, как мне похудеть, умоляю? Ну, вопрос стандартный. Как мне похудеть? Если очень тезисно, то меньше жрать. Да, что это за совет? А я вот хочу чего-то такого особенного. Какой-нибудь, может быть, таблетки волшебные, там, какой-то там методики космической, чтобы хоп и похудел. Нет такого, друзья. Все очень просто. По поводу того, как похудеть, я вообще не понимаю ваших вопросов, потому что у меня было несколько мегапрактичных сюжетов, мегапрактичных, в которых я досконально рассказал, что и как нужно делать, чтобы похудеть. Суть вся сводится к тому, что для того, чтобы худеть, избавляться от подкожного жира, нужно каждый день тратить калорий больше, чем получаешь из пищи. Вот и весь секрет абсолютно всех диет, которые существуют на планете Земля. Почему у людей не получается худеть? Ну, потому что они точно не следуют этому правилу. Они там начинают там, менять продукты там, на какие-нибудь вареные, убирают жирное и считают, что это диета. Это не диета. Диета – это когда ты получаешь меньше, чем потратил. А для того, чтобы контролировать этот процесс, нужно продукты каждый день считать. Нужно есть в идеале одно и то же, получать каждый день одно и то же количество калорий, чтобы относительно этого количества калорий ставить над собой эксперименты. Сокращать количество пищи или увеличивать количество пищи. Калорийность сокращать, увеличивать. И смотреть, похудел я? Похудел, значит это количество пищи оставляем. Не похудел, значит чуть-чуть уменьшаем там, на 10%, там, на 30%. Ждем еще неделю, смотрим, похудел? Ага, замечательно, вот это вот количество сохраняем. Если же вы каждый день с весами, с блокнотом не контролируете количество пищи, количество калорий, то о чем мы можем говорить? Большинство людей не могут похудеть, потому что у них нет достаточно мотивации, чтобы скрупулезно следовать плану, чтобы каждый день считать количество калорий. А если вы не считаете количество калорий, как можно этим количеством управлять? Вот сколько ты съедаешь калорий в день? Ты мне сейчас не сможешь ответить на этот вопрос. О чем тогда говорить дальше? Вот в чем проблема. Проблема в том, что нужно посмотреть сюжет Дениса Борисова под названием «Диета для похудения» и выполнить все точки плана, которые я там даю. Либо, если у вас очень много лишних желтых пиастров, то можете купить доступ к обучающему закрытому форуму под названием «Суровый жиросжигатель». И там, в общем-то, задавать среди тех людей, которые пользуются моими схемами для похудения, задавать свои практические вопросы или давать свои практические рекомендации. Всем, так сказать, рекомендую. Так, Александр Кондратов. Привет, Денис. Что ты думаешь о компьютерных играх и о зависимости в целом? Раньше все дети проводили время на улице, а сейчас за одним компьютером. Насколько это время проводить за компьютером? 86 лайков. Вредно проводить жизнь за компьютером, потому что это снижает социализацию человека. То есть снижает его способность взаимодействовать с людьми в реальном мире. Ребенок, получается, взаимодействует не с реальными людьми в реальном мире, он взаимодействует в виртуальном мире. Соответственно, он не приспособлен к жизни в реальном мире. И когда он подрастает, начинаются потом проблемы. Я постоянно такое вижу. Вроде взрослый человек, а боится подойти к кондуктору и спросить какой-то номер вагона. Казалось бы, да? Вот социализация очень низкая. Человек боится других людей. Ему некомфортно, когда другие живые люди вокруг. Ему комфортно, когда он один с компьютером там, в каком-то своем виртуальном мире. Вот в чем основная проблема. Не в глазах, не в том, что там интернет развращает. В том, что этот виртуальный мир подменяет собой реальный. И в реальном мире человек ослабевает. Вот. Поэтому прокачивайте своего персонажа, не в виртуальном мире, а в реальном. Ходите в тренажерный зал, ходите на секцию, читайте книжки, общайтесь с другими людьми, спорьте там, ругайтесь, миритесь, дружите, но чтобы это было в реальном мире, а не в каком-нибудь ВКонтакте или не в какой-нибудь игрушке. Это очень важный совет. Хотелось бы, чтобы вы к нему прислушались. Рома Романов, 86 лайков. Денис, самцам всегда хочется очередную сексуальную самку. Это объясняется тем, что все самцы полигамны. Если данная конкретная девушка полностью меня устраивает, я все равно буду хотеть свежее мясо. А как ведут себя самки? Ведь принято считать, что девушки моногамны. Исходя из этого, можно предположить, что если у девушки есть мужчина, который ее полностью устраивает в плане физиологии и обеспечения, то она не будет ему изменять. Но окружающая действительность показывает нам, что это не так. Все флиртуют, обмениваются симпатиями, красятся, пытаются выглядеть более сексуально. И все это для того, чтобы привлечь самцов. Думаю, что любая девушка при определенных обстоятельствах обязательно воспользуется шансом позабавиться с молодым жеребцом. Ведь эти инстинкты, их нельзя отключить. Получается, что все девушки, так же как и мужчины, полигамны. А моногамность это не более чем сказка. Объясни, пожалуйста, где же правда 86 лайков. Так а ты сам только что придумал, что девушки полигамны и просишь меня объяснить, так где же правда? Как так-то? Как так-то? А вы правда поведете меня гулять? Ладно, кроет меня немножко. Суть в том, что мужчины полигамны, женщины моногамны. Эта суть происходит из-за генетических особенностей. Я про это вам много раз говорил. Мужчина может заниматься сексом для того, чтобы зачинать детей с разными самками и по многу раз даже каждый день. Женщина лишена такой возможности. Женщина, если успешно займется сексом хотя бы один раз и будет беременность, то она в течение многих лет уже не сможет там заниматься сексом с другим партнером, потому что она будет рожать ребенка, потом ей нужно будет позаботиться о ребенке и так далее и тому подобное. То есть она моно, а мужчины поли, и это из-за генетических особенностей, и по-другому быть никак не может. Поэтому вначале ты сказал абсолютную правду. Если женщина полностью удовлетворена мужчиной, а конкретно двумя аспектами, его внешним видом, его здоровьем, первый аспект, и второй аспект содержания, материальной стороной, обеспечением, которое мужчина дает женщине, то по большому счету ее не будет тянуть к другим мужчинам. Потому что, в общем-то, эти две вещи – это то, что ей нужно. Ей здоровье мужчины, внешний вид нужно для хорошей генетики детей, а обеспечение нужно для того, чтобы этих детей вырастить. Вот такая вот генетическая программа. Если она будет прыгать на других мужчин, это может только усложнить этот процесс. Потому что этот мужчина может ее бросить, этот мужчина может там, погибнуть в распрях с другим мужчиной и так далее. Поэтому, в принципе, нам, женщинами, друг друга очень сложно понять. Женщины за любовь, за верность, и для них непонятно, почему мужик, в общем-то, почему его тянет постоянно на других женщин. Потому что у нее психология не такая. Она вот выбрала себе одного мужчину, и он ей нравится. Но если он ее устраивает, ее особо не будет тянуть на других. Но вот если устраивает сексе, здоровье, там, обеспечение и так далее и тому подобное. А мужчина, даже если его все будет мега устраивать, он все равно будет смотреть на других женщин, потому что это его психика мужская такая. Поэтому что тут доказывать? Почему женщины флиртуют, красятся, прихорашиваются даже в том случае, когда у них есть уже мужчина хороший? Тут два момента. С одной стороны, а ты уверен, что у этой женщины, которая красит, флиртуется и прихорашивается, хороший мужчина? Что те два аспекта присутствуют. Ведь это очень редкое сочетание. Так что над этим стоит подумать. Это первый аспект. А второй аспект, даже если у этой женщины есть такой идеальный мужчина, то остается еще такой момент, что вокруг есть другие женщины, и этот идеальный мужчина в силу своей полигамности вдруг уйдет, вдруг бросит. А он это сделает почему? Если другая женщина будет более красивой, более хорошей. Ну может же такое произойти, такое часто происходит. Поэтому женщине нужно быть во всеоружии, ей нужно быть красивой, ухоженной, ей нужно флиртовать, притягивать, для того, чтобы ее же собственный мужчина, вот этот хороший, чтобы ее не бросил, чтобы он видел, что перед ним, что он живет с хорошей конкурентной самкой, которая притягивает взоры других мужчин, пользуется спросом, так сказать. Зачем ему дешевка? Ему нужна та, которая пользуется спросом. Женщины это чувствуют, поэтому пытаются постоянно выглядеть хорошо. В принципе, это чуть ли не одно, не один из единственных способов для женщины, для того, чтобы добиваться успеха в конкурентной гонке с другими женщинами. Мужики в первую очередь на что смотрят? На богатый внутренний мир? Нет, мужики в первую очередь смотрят на задницу, на сиськи, на личико и так далее. Поэтому, чему вы удивляетесь? Поэтому все женщины, даже вот бабушки, которым там уже смотришь, бывает 60-70 лет, она вот свисток себе все малюет, вот этим вот красным малюет. И инстинктивное поведение. Инстинктивное поведение, с помощью которого она пытается поднять свою оценку в окружающем обществе, стать лучше, выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Это свойственно всем людям. Влад Реникамф. Дэн, недавно услышал, что все продукты с ГМО, кроме гречки. И все люди будут умирать от рака, а чтобы исключить онкологию, нужно выпивать по стакану красного сухого вина каждый день. Красного сухого вина каждый день. Понятно, что чушь полнейшая. Но это опять выгодно государству, чтобы все скупали гречку у государства, а бухали, чтобы ими было легче управлять. Прошу комрадов вопрос поддержать лайками. Очень странный вопрос. Что выгодно? Кому выгодно? Причем тут государство? Выгодно ли ГМО? Конечно, выгодно. Те корпорации, которые производят продукты питания, им выгодно использовать геномодифицированные продукты, потому что они дешевле в производстве. Соответственно, они могут на продаже таких продуктов вам заработать больше денег. Все корпорации – коммерческие фирмы. У них в уставе написано, что основная цель существования – это прибыль. Понимаете? Раз геномодифицированные вещи позволяют увеличить эту прибыль, и если они не запрещены, то, конечно, они будут этим пользоваться. Причем тут государство? Это конкретные фирмы. Может быть, в каких-то случаях и у государства есть какая-то выгода, но не надо становиться вот строго на какую-то одну позицию. Не надо, чтобы у нас все было черно-белое, там, государство, не государство. Может быть, какие-то лица в государстве, может быть, кому-то дают взятки, может быть, какие-то заинтересованные государственные корпорации, которым тоже там выгодно взять денег из бюджета одно количество, там, потратить на производство продуктов питания другое количество, а разницу положить себе в карман там, среди функционеров. Тут людей очень много ртов, очень много карманов, очень много интересов. Все они переплетаются дичайшим образом. Не получится все так очень упростить, что вот там государство или там какой-то один человек и так далее. Есть куча народу, который хочет жить хорошо за счет других людей. Так было всю историю человечества, так и будет продолжаться. Что касается красного вина, я не изучал этот вопрос, но мне кажется, скорее всего, это байка, где красное вино помогает от рака. Я слышал как-то одну историю, но она очень длинная, чтобы я сейчас рассказывал. Как-то один друг, ну, было два доктора, один из них занимался онкологией. Вот, и друг его схватил вот рак, причем неизлечимый. И вот друг, который занимался онкологией, посоветовал ему, ну, как эффект плацебо, как вот способ человеку облегчить страдания, мол, пей вот красное вино, чтобы не сойти с ума. Типа оно помогает, хотя он знает, что ни хрена там по большому счету не помогает. Через пару лет друг, который вот был неизлечимо больной, он выздоровел, у него не было метастаз. И вот этот первый товарищ, который был онколог известный, он не мог в это поверить. Настолько не мог в это поверить, что просто двинулся. Они пошли там то ли на рыбалку, то ли на охоту. Он убил своего друга, вскрыл ему черепную коробку прямо там в лесу. И начал ковыряться там, метастазы он искал. Он не мог поверить, что это возможно, потому что он собственными глазами видел неизлечимое заболевание. и вдруг его не стало. Вся его картина мира начала рушиться, и он... Ну вот, вот такая у меня ассоциация с красным вином. Ну, я на самом деле думаю, что связи никакой. А та история, которую я вам сейчас так кратко изложил, это, скорее всего, эффект плацебо в чистом виде. Вот, так вот. Так, Евген Малцев, 64 лайка. Ребят, поддержите лайками, очень важно для меня, возможно, у кого-то такая же проблема. Дело в том, что когда у меня был переходный возраст, очень сильно болели соски. Начал грубеть голос и так далее. Так вот, после этого мои соски начали отвисать. Никакого гина быть не могло, потому что я не был толстым никогда и не принимал стероиды подавно. Сейчас мне 22, занимаюсь бодибилдингом уже 2,5 года, 90 кг вешу. Есть, конечно, жирок, но даже живот не выпячивает. А вот в районе сосков и на груди куча жира. Что делать, как быть? Через футболку все время видно, как они виснут. Приходится крутить их, чтобы они все встали, и тогда все нормально. Но это лишь на пару минут. Помогите, пожалуйста, с этим недугом. Я не знаю, к кому обратиться по этому вопросу. Доктора, как всегда, нехорошие вещи пропишут. Что бы я сделал в такой ситуации? В такой ситуации я в первую очередь бы измерил количество гормонов, мужских и женских. В первую очередь я бы померил количество эстрадиола, прогестерона, пролактина и тестостерона. На основании этого я бы делал выводы, есть ли у меня завышенный фон тех гормонов, которые могут приводить к гино. Если у меня был бы завышенный фон, то я бы этот фон подавлял антиэстрогенами. Ну, такими, например, как... даже не антиэстрогенами, а антиароматазными препаратами, такими как летрозол, например. Вот. Если же концентрация мужских и женских гормонов в норме, то это был бы переход на следующий этап. Значит, это та гинекомастия, которая осталась еще с юношеских времен. И, в принципе, мне бы что нужно было сделать? Мне нужно было просто пойти к хирургу и вырезать ее. Операция достаточно простая, очень несложная. Вы там через пару дней можете уже легко тренироваться, не нужно находиться в стационаре. Придите к хорошему хирургу, найдите у себя в городе и вырежите просто себе это гино. И не будет у вас никаких проблем, не будут эти соски торчать, пугать, не нужно будет их там накручивать и так далее и тому подобное. Но вопрос по поводу жирка там на груди и на животе решается с помощью диеты. Может быть, диета с антиэстрогенами в твоем случае пойдет лучше, чем просто диета. Но для этого нужно знать, какой гормональный фон. Вот примерно такую последовательность действий я бы выполнил, если бы у меня была такая проблема. Вопрос от Дмитрия Игнатьева. Скажи, что там за женский гормон в пиве? Все пугают, что будешь пить, станешь бабой. Это что, так? По-моему, какой-то там гормон из травы не может влиять на человеческий организм. Что Денчик скажет? 64 лайка. А речь идет о так называемых фитоэстрогенах. Фитоэстрогены – это растительные вещества, которые в нашем организме работают так же, как настоящие женские гормоны и эстрогены. То есть эстрогены в мужском организме, они могут связываться с рецепторами и приводить к нехорошим последствиям. Ну вот рост гинекомастии тот же самый. То есть эстроген связывается с рецепторами молочной железы, и она начинает увеличиваться даже у мужчин. Также фитоэстрогены, они связываются с рецепторами, они способствуют образованию жира по женскому типу, там на заднице начинает расти, на бедрах и так далее. Ну, в общем, такая вещь весьма неприятная. Есть ли эти вещества в пиве? Да, однозначно есть. Вообще фитоэстрогены есть в очень многих продуктах. В очень многих продуктах, в том же самом рисе, в чечевице, в морковке, в яблоках тоже есть фитоэстрогены. Но особенность пива заключается в том, что пиво делают с использованием хмеля. А в хмеле находится, во-первых, очень много эстрогенов, фитоэстрогенов. А во-вторых, фитоэстрогены являются, они бывают разными. Так вот, тот, который находится в хмеле, он один из самых сильнейших. Он один из самых сильнейших. Он в 10-100 раз сильнее всей остальной группы фитоэстрогенов и практически очень близок к настоящему эстрогену, к настоящему эстрадиолу. То есть практически готовый женский половой гормон. А много ли его находится в хмеле? В хмеле его находится, по-моему, от 30 до 300 миллиграмм на 1 килограмм веса. И, кстати, многие женщины, которые занимаются сборкой хмеля, которые занимаются переработкой хмеля, у них часто возникают сбои в менструальном цикле, потому что вот это вот количество эстрогенов начинает вредить самим же женщинам. Ну, то есть это вот объективное доказательство того, что зависимость есть и что эти фитоэстрогены могут плохо влиять на организм. Ну хорошо, это вот, вот собрали хмель, вещество. Сколько находится его в пиве? В пиве его может находиться до 35 миллиграмм на 1 литр. Много ли это или мало? В принципе, это более чем достаточно, друзья. Это более чем достаточно. Учитывая, что у женщин часто в сутки, ну, нормальной здоровой женщины в сутки может вырабатываться там 1 миллиграмм эстрогенов. Я очень сейчас упрощаю, чтобы не углубляться в эндокринологию, то сравните, да, литр пива и как бы здоровую женщину. То есть 35 миллиграмм мощнейшего фитоэстрогена, который практически по воздействию близок к натуральным эстрогенам женским, в таком количестве 35 миллиграмм, это в принципе опасно. Ну и, могут начинать происходить вот те вещи, про которые я вам говорил в начале. То есть эстрогены, они, это женские половые гормоны, они начинают из мужчины постепенно делать женщину. Может быть, это даже будет видно не в гинекомастии, начнет животик быстрее расти, потому что быстрее под воздействием женских половых гормонов быстрее откладывается жир. Мужчина может становиться более истеричным, менее уверенным в себе. Ну, в общем, весь, даже психика начинает становиться, как у женщин. Поэтому, друзья, уж лучше водки бахните. Не надо пить пиво, это напиток такой. Больше женский, чем мужской. Искренне вам не советую. Томми Анджело. Денис, привет. У меня несколько вопросов, а точнее три. Первый. Субпродукты дешевле, чем грудка или мясо. В них много белка. Почему о них мало говорят? Потому что вопрос выгоды. Выгодно всегда продавать тушки, а не то, что внутри тушек находится. Потому что то, что находится внутри тушек, его меньше, а мясо, которое находится на костях, его больше. Вот. То есть тут весь вопрос выгоды, и если у вас есть финансовая возможность, вы, конечно, будете, скорее всего, покупать там какую-нибудь филейную часть, мясо будете покупать, а не там какое-нибудь легкое, печень, там, сердце и так далее. Но вопрос цены, конечно, важный. Субпродукты, то есть внутренние органы, многие из них ничем не уступают кускам мяса. В некоторых из них даже многих веществ может находиться больше, чем в мясе. Ну а самое главное преимущество, конечно, цена. Я в свое время, когда учился в универе, у меня не было возможности покупать много мяса. Я помню, в свое время покупал окорочка, потом у меня не было денег и на окорочка, я вот покупал субпродукты. Просто шел на рынок, чаще всего я покупал бычье сердце. Бычье сердце, ну вот сердца продаются там, все, там много органов продаются, но вот печень, допустим, я не люблю, мозги тоже я не люблю. А вот сердце, ну мышца есть мышца, да, правда жестковатая бывает, особенно если бычок старенький был. Но если хорошо его приготовить, да с овощами, такая тема. Поэтому одобряю твой выбор. Если нет финансовой возможности, можно кушать внутренние органы, нет в этом ничего страшного. Второй вопрос. Нормально ли вялость и сонливость на сушке? В принципе, так бывает. Почему? Потому что на сушке вы используете низкоуглеводную диету. мало углеводов в вашей крови, соответственно, уровень инсулина падает и начинается такое легкое гипо. Сонливость, вялость, хочется спать. Часто подобную ситуацию можно наблюдать даже не на сушке, а на тренировке. Если вы задолго перед тренировкой не кушали углеводов, то бывает так, что на тренировке вас уровень сахара понижается, а вы между подходами зеваете от того, что низкий уровень сахара. Вот. А на низкоуглеводной диете, ну, сам Бог велел, да, то есть это возможно. Не факт, что это со всеми происходит. Но периодически я слышу о том, что люди более слабые, более вялые, спать хочется и так далее. Третий вопрос. Как набирают мышечную массу ребята вроде Лазера Ангелова, Джеффа Сида, Зиза? Мы никогда не видим их на массе, они всегда сухие, классно выглядят. Как такое возможно? Тут несколько факторов. А первый, самый важный фактор – это диета. Ребята постоянно на диете. Второй фактор – это генетика. Потому что не у всех получится даже на диете постоянно выглядеть поджарыми и сухими. Получится у мезоморфов, очень легко получится у эктоморфов, у смеси и так далее. И вряд ли получится у эндоморфов. Ну и третий момент – химия, конечно же. Конечно же, стероиды. Там есть стероиды. И они позволяют все эти процессы ускорить, увеличить анаболизм для мяса, увеличить катаболизм для жира. Ну, в принципе, особых секретов нет. Они выглядят неплохо, но с другой стороны, мышц-то у них не так уж и много, если посмотреть правде в глаза. Сухое тело, оно всегда выглядит очень атлетично, всегда очень атлетично. Даже вот может быть дрыщ-дрыщом, но если он просушится, кажется, ого, нифига себе, какой мускулистый пацик. А он нифига не мускулистый, просто мышцы, когда они не покрыты слоем жира, они смотрятся очень эпично, очень эпично. Поэтому, если вы хотите быстро изменить свое телосложение и хотите быстро выглядеть атлетично, то думайте не о том, чтобы набирать мышечную массу, а о том, чтобы ее просушить. Что, собственно говоря, все эти парни и эксплуатируют. Они вам показывают постоянно сухую форму и поэтому привлекают внимание. Лазер Ангелов, вот я много раз видел на фотографиях, там он куда-то едет, куда-то летит. Он углеводы почти не ест, да, то есть он там достанет какую-нибудь баночку, у него там одни яичные белки. То есть он постоянно на достаточно жесткой диете, особенно если у него там какие-то показы, фотосессии и так далее. Ну и за счет этого он демонстрирует хорошую поджарую форму. Нет никаких секретов, все очень просто. Так, Никита Гущин. Как прокачать свою коммуникабельность? И еще, у меня искривление грудной клетки, врачи сказали накачать грудные мышцы, мышцы груди. Вопрос, как накачать только одну титьку? Как накачать, говорит, только одну титьку? Но чтобы при этом мышцы обеих рук оставались равными между собой. 61 лайк. Ужас, что вы меня спрашиваете? Чтобы прокачать свою коммуникабельность, нужно демонстрировать коммуникабельность. То есть нужно идти и общаться с людьми. Для того, чтобы научиться плавать, нужно плавать. Для того, чтобы накачаться, нужно качаться. Для того, чтобы быть более коммуникабельным, нужно разговаривать с людьми. Даже если вам особо не хочется, возьмите себе за правило, я не знаю, там приходите вы в какое-то кафе, столовую, садиться к человеку за столик и пытаться с ним заговорить. Возьмите себе за правило в лифте здороваться с человеком, спрашивать, как погода, и пытаться с ним заговорить. Возьмите себе за правило, когда вы садитесь в поезд или в вагон, пытаться заговорить с теми людьми, которые вокруг вас. Вначале вам будет делать это некомфортно, очень сложно, но если вы сможете себя поломать, то через полгода вы будете от этого просто кайфовать. Вы будете себя очень легко и комфортно чувствовать. Ваша коммуникабельность взметнется до высот. Теперь по поводу груди. Можно ли накачать одну титьку? Можно. Что для этого нужно делать? Для этого нужно тренировать только одну титьку. Грубо говоря, делаешь жим в тренажере не двумя руками, а одной рукой. Делаешь разводку не двумя руками, а одной рукой. Соответственно, будет качаться та титька, которой ты будешь выполнять эту работу. Но если тебе это посоветовали врачи, то они идиоты. Потому что когда мы делаем асинхронную прокачку какой-то одной части нашего тела, это искривляет наш позвоночник со временем. Потому что где-то мышечное напряжение с одной стороны будет больше натяжения, а с другой стороны меньше. Там начинаются потом всякие кифозы и прочая гадость. Поэтому моя рекомендация, этого делать не нужно ни в коем случае. Надо равномерно все тренировать, чтобы большие мышечные массивы закрывали все недостатки потом. Вот. Ну а что касается рук, чтобы они были одинаковые в размере, ну так пожалуйста. Хочешь, чтобы у тебя росли руки, тренируй равномерно левую, правую, они будут расти. Хочешь, чтобы они у тебя не росли, не тренируй, соответственно, ни левую, правую, они не будут расти. Тут принцип специфичности в спорте работает. Что тренируем, то и развиваем. Все очень просто. Последний вопрос на сегодня. Ваня Альбатрос. Задал свой вопросистый вопрос. Денис, как ты считаешь, что будет, если не выплачивать кредит банку? Украина. Спасибо. 50 лайков. Вот вы ж какие все засранцы. Вам вот только вот кого-нибудь бы обмануть. Тут все зависит от кредитного договора. Потому что в каждом кредитном договоре прописываются санкции за его неисполнение или нарушение исполнения и так далее. Если, допустим, это ипотека, то есть кредитный договор под залог недвижимости, ну, то у вас отнимут просто эту недвижимость, и вы останетесь без нее. Бывают, выдают кредиты под поручителей, под обязательства поручителей. Соответственно, если вы не будете выполнять условия договора, не будете выплачивать, то будут нагибать уже ваших поручителей, будут с них снимать. То есть в каждом договоре прописываются определенные правила и санкции его выполнения, при его невыполнении. И в соответствии с этими правилами будет происходить удовлетворение вот этих вот обязательств. Чаще всего это происходит через суд в конечном счете. Исполнительное производство на основании решения суда. Ну и вплоть до того, что могут изымать у вас то имущество, которое можно изымать для того, чтобы гасить вот эти вот непогашенные обязательства. То есть тут может быть очень много вариантов. Все зависит от того, что прописано в вашем конкретном договоре. Да, вот не думал я, что через такой большой срок у меня будут спрашивать про ипотеку. Вроде ж институт-то давно закончил. Земля круглая. Хорошо, друзья, все, что хотел, все сказал. Сейчас смонтирую этот сюжетик, залью вам его на YouTube, и вы будете счастливы. Ну, а я, наверное, пойду покушаю дыньку. Это был «Денчик отвечает», раздел видеоблога, где я отвечаю, даю свой взгляд на многие вещи, на те вопросы, которые задают мне зрители. Отвечаю на те вопросы, которые набирают больше всего лайков. Поэтому прямо сейчас, не стесняйтесь, напишите на YouTube под этим видеосюжетом, вот там внизу, напишите свой вопрос для меня, что вам интересно узнать. И обязательно не будьте жлобом, пролайкайте чужие вопросы. Вот бывает, я вчера, когда вот этот вот список готовил, пролистал там больше 2000, абсолютное большинство вопросов, там 1-2 лайка, это ж не значит, что они неинтересны, просто было людям впадлу на чужой вопрос лайкнуть. Ну это ж от вас же не убудет, от вас же не убудет, наоборот, будет интереснее. Не жлобитесь, в общем, думайте не только о себе, ну и о других товарищах, так сказать. Вот. Ну а те вопросы, которые наберут больше всего лайков, я по заведенной традиции буду на них в следующий раз отвечать. Хорошо, друзья, с вами был Денис Борисов, выпуск блога экстремального самосовершенствования fitforlife.ru. Это был раздел блога «Денчик отвечает». Я вам желаю удачи, успеха и да пребудет с вами сила, друзья.